Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы начинаем 17 часов и 5 минут. Это программа «Пиджаки». Меня зовут Александр Капков. Ближайшие 45 минут будем вместе с вами. Дорогие друзья, все, кто к нам присоединяется, напоминаю, как можете это делать. У нас есть несколько каналов связи. 7373948, телефон прямого эфира для ваших вопросов. У нас есть Telegram, говорит МСК-бот. И у нас есть наш смс-портал плюс 7925-48-948. Все это для того, чтобы вы сегодня задавали вопросы нашему сегодняшнему гостю, пиджаку, Никите Исаеву. Никита Олегович, приветствую вас, добрый день.
Привет, не пиджаку.
Не пиджак,
ну, есть зыгр, не зыгр.
У нас воскресный пиджак, не пиджак. Воскресный пиджак. Можно, да. Можно приходить либо в трикотажном, либо, в принципе, без него. Так что ничего страшного. Директор Института актуальной экономики, лидер движения «Новая Россия». У нас, смотрите, какие сегодня темы. Мы сейчас немножко обсудили такой небольшой план, что сегодня будет в программе. Экономика, раз, связано с тем, что не могу сейчас вспомнить прям каких-то серьезных новостей на этой неделе, но Никита Исаев на этой неделе точно был в Нижнем Новгороде, а Сочи когда был экономический форум?
А вот в Сочи был параллельно экономический форум, тоже в начале недели он был. Да.
Значит, и то мероприятие было на этой неделе, поэтому просто вот какую-то, надеюсь, знаете, свежую информацию по этой теме от вас получить. И, возможно, коснемся Европы с Брекзитом и с первыми проблемами, связанные с мигрантами. И, кстати говоря, наших мигрантов тоже в этом смысле мы затронем. Ну, а вначале я хотел бы, наверное, затронуть ситуацию с Украиной и, в частности, с юго-восточным регионом. Там развиваются события, я бы сказал, знаете, активнее, чем месяцы предыдущие. Потому что последний месяц, да, там разворачиваются, во-первых, и боевые действия вновь. Мы вновь слышим заявление о прекращении огня, который, к сожалению, выглядит просто как утреннее зорька. Они чуть ли не с каждой недели с этого начинаются, но повторять их нужно периодически, потому что соблюдаются они так себе. Новые действия со стороны киевских властей по поводу блокады, во-первых, этого региона, во-вторых, блокады сообщения с Россией. Это касается железнодорожного сообщения, которое сейчас по последним новостям уже вроде бы возобновилось. И это касается заявлений также от руководителей ДНР и ЛНР, которые говорят о продовольственной, продуктовой, если я не ошибаюсь, блокаде.
Нет, Захарченко вообще сказал, что Украина через 60 дней не будет вообще.
Да.
Украина через 60 дней не будет вообще, сказал
после блокады
господин Захарченко. Неважно, он просто сказал, что вот так будет.
Вот
поэтому
это...
ставки такие.
Да, вот это вот все то, что происходит вот на этой сцене, в этом театре, и я, наверное, просто попрошу, Никита, вас сначала дать небольшой общий комментарий, да, по этой ситуации, по каким-то, возможно, причинам того, что это вновь разыгрывается сейчас, потому как это может разворачиваться, потому какие заинтересованности есть у сторон и какие цели, кто чего пытается добиться. Ну, а дальше уже, возможно, просто пойдем по частностям, я буду вопросы какие-то задавать, и в том числе от наших слушателей.
Да, Саш, привет еще раз. Значит, добрый день, уважаемые слушатели. На мой взгляд, логика следующая в этом всем происходящем, и я бы хотел ее в большей степени увязывать с российскими интересами. Все больше я хочу отключаться вот от этой международной повестки. У меня есть некое ощущение, что вот эта вялотекущая шизофрения, которая началась чуть позже, чем, значит, Трамп выиграл выборы, и мы все думали, что сейчас что-то произойдет, что-то решим, какая-то большая сделка, куда-то мы все придем, договоримся, наступит мир, и будет всем счастье. Но все больше возникает понимание, что пока сам Трамп у себя там в Соединенных Штатах Америки не разберется со своим противодействием, которые против него там, разумеется, оказывают, и не только в США, но и в Европе, там вот Федерика Могерини недавно, глава европейской дипломатии, вообще сказала, что, вернувшись из США, она нашла ее уже не мировым лидером и неким таким опустошенным, может быть, я не до конца точно цитирую вот последнее с опустошенностью, но суть в этом. Иными словами, пока он не разберется со своими тараканами у себя, а тараканов у него больше, чем у каких-либо предыдущих президентов Соединенных Штатов Америки, ему будет сложно влезать вот в эти открытые конфликты, которые происходят. И ровно поэтому ставки игроков, которые здесь на месте что-то осуществляют, и Россия, и ополченцы, и Украина, и киевский режим, как мы его привыкли называть, и Европа, которая под боком у нее все это находится, это, разумеется, выясняют отношения без США. Это, очевидно, проблематично, потому что привыкали, раз, там, если что, делаешь звонок США или там Белый дом и спрашиваешь, что надо делать. А сейчас вроде такого ответа не существует. И поэтому вот эти ставки, как я уже говорил, на мой взгляд, поднимаются.
Абонент недоступен или временно?
Абонент недоступен и говорит, слушайте, не до вас, да. Вот не до вас сейчас, не до Украины, и уж тем более там условно, да, условно, не до Приднестровья, я вообще не знаю, что это такое, они все эти американские президенты путали названия Иран, Ирак и так далее, этот из этой же серии, потому что он там женские имена лучше вспоминает. Так вот, я хочу сказать, поэтому сейчас вот идет такое поднятие вестов по этому поводу, поднятие ставок, да, Украина, несмотря на то, что мы здесь из нее лепим то, и Захарченко, повторюсь, называет, что страна через 60 дней прекратит свое существование, она набрала жирку, она и экономически растет, и, собственно, у нее бюджет военный там 5,5% ВВП, и сегодня США им миллиарды долларов еще там выделяют, несмотря на то, что на летальное вооружение они снизили там объем финансирования, но это сотни миллионов долларов, а миллиард дают. Иными словами, Порошенко понимает, что удержать свой режим, а именно не пойти по пути того, что, видимо, требует Россия, а именно проведение досрочных выборов в Раду, а, возможно, президентских, то он сейчас идет в том числе по вот такому военному сценарию, понимая, что силёнок у ополченцев гораздо меньше, чем когда был Дебальцевский котел, Иловайский котел, когда были планы и говорили, что пойдут в Мариуполе, чуть ли не, так сказать, пройдутся до Николаева и, значит, Одесса и дальше, соответственно, Приднестровье. Поэтому сейчас ситуация такая, потому что тем более Россия еще ведет войну вторую гибридную в Сирии. Более того, вчера еще заявили, что, возможно, и одна готова вести войну с ИГИЛ. Поэтому Порошенко понимает, что рассосредоточение сил российской поддержки дает ему шанс усилить свое давление там.
Это какой-то именно украинский сценарий и именно сценарий Порошенко. Просто я почему задаю вопрос? Многие говорили, что Порошенко проходной, абсолютно временный руководитель. Сейчас мы видим, что как-то вроде даже и не затрагивается никакой темы о том, что, возможно, новая сила и новая власть. По-другому все. Поменялся расклад. Он останется и, возможно, будет даже бороться и как-то укреплять свои позиции.
Ну, во-первых, он уже почти 3 года президент.
Вот, да.
Во-вторых...
Нет ничего более постоянного, чем временного.
Во-вторых, в парламенте, в Верховной Раде у него большинство и коалиция с Яценюком, и ему достаточно. В-третьих, он расставил своих фактически людей на ключевые позиции. Это и Гройсман, премьер-министр, это и... Пусть это Винницкий клан, но к нему достаточно близкий. Это и Луценко, генеральный прокурор, это отчасти и Поруби, руководитель Верховной Рады, это и средства массовой информации, которые ему во многом подчиняются, и там цензура гораздо серьезнее, чем в Российской Федерации, и пропаганда там ого-го какая.
Я наблюдал это на своей шкуре.
Вот, я поэтому говорить о том, что он не контролирует ситуацию, не контролирует войска, не контролирует регионы, не контролирует экономику, это ошибочное, очевидное Нельзя. Понимание, поэтому он сейчас способен своей политической волей делать то, что, о чем мы с вами говорим, в том числе заниматься эскалацией конфликта.
Ну и, в принципе, он сейчас это делает без какой-то третьей сторонней поддержки, как мы видим, да, то есть была пауза, пауза была связана с выборами в Соединенных Штатах Америки, и все этой паузы как-то придерживались, гораздо лучше, чем каких-либо минских договоренностей. Сейчас пауза закончилась, все поняли, что да, вроде бы к нам, ну, там, в Киеве, к нам никакого особенного внимания нет, нужно делать что-то самим. У них есть это понимание, я правильно понимаю?
Я думаю, что да. Более того, он понимает, что вообще в мире в целом затишье, так по большому счету. Мы помним, что происходило в конце прошлого года, когда еще не избрали Трампа, а потом избрали, террористические акты, которые шли и по Ближнему Востоку, и по Европе. И это был, конечно, ужас. И самолет, и убийство посла, и так далее. То есть в тот момент напряжение было достаточно большое, и все отлично понимали, что вот эта игра за новую американскую администрацию требует сейчас вот в вброса вот этих вот активностей, то сейчас достаточно спокойно, все ждут Трампа, да, только один Порошенко активничает, понимает, что отчасти и его политическое будущее, и, возможно, действительно политическое будущее Украины в том виде, в котором есть, очевидно, зависит от его активности сейчас.
Ему нужно взбивать молоко в сливки и далее в масло,
чтобы... Ну, сбивает, чтобы, да. Более того, у него же есть Европа, у него есть Европа, которая...
Но опять же, что значит есть Европа?
Вот когда Могерини, пожалуйста.
Вообще, изначально все начиналось в конце 2013 года, мы вспомним, именно с Европы. Мы говорим, да, прежние власти говорили, да, идем в Европу, потом сказали, ой, нет, не идем. И это было просто стартом. И все, естественно, помнят, что как бы все началось с того, что мы хотим в какую-то евроассоциацию, мы хотим быть там, мы хотим быть с ними. Сейчас об этом даже речи никакой нет. Все уже давно забыли об этом. И единственное, что остается, это, в принципе, Юго-Восток.
Всё. Ну, Евромайдан и Евровыбор, и евроинтеграция, это было неким месседжем, за которым шли люди, и скорее это был протест против Януковича и его неочевидной даже не пророссийской позиции. И поэтому Евровыбор просто как факт, куда двигались люди. Понятное дело, что этот вектор продолжает существовать, понятно, что он осложнился тем, что не все так гладко, поскольку Россия заняла достаточно жесткую позицию, это имеется в виду и Крым, и Юго-Восток Украины, и вообще в отношении киевских властей и так далее, и в том числе торговая война, которая идет. Но факт остается фактом, есть Европа, которая, очевидно, поддерживает, потому что Европа – это старые мировые элиты, это Меркель, это та же Могерини, это Брюссель в целом, который имеет отношение к Обаме и тем ребятам, которые в Соединенных Штатах сейчас находятся в оппозиционной истории и валят Трампа. Поэтому, естественно, на этой Порошенко и завязывается.
Одна единственная сцена, соответственно, осталась, вот я говорю, опять же, на Юго-Востоке, и Юго-Восток, который во главе с Захарченко говорит, мы рубим все связи с Киевом и с Украиной. Все связи это какие? Просто чтобы вы понимали.
Ну, это вообще борьба за бизнес. По большому счету выдавливают Ахметова. Мы же все понимаем, можно долго прикрываться какими-то, значит, лозунгами про национальную идентичность, выбор народа, бедных детей на войне и так далее. Но война, в первую очередь, это цинизм, это деньги, это заработок на войне. И, ну, по большому счету, из экспертов, политологов, политиков это мало кто скрывает. Поэтому, разумеется, сейчас есть тот момент, когда можно выдавить Ахметова, который владел фактически Донбассом значит, Януковиче, и при там, Кучме и так далее, там, и при, кто там был отравлен, это у них президент Ющенко. Вот. Поэтому сейчас его выдавливают, есть хороший для этого повод. Вы виноваты, ввели блокаду, вот, пожалуйста, заберите своего товарища, который там выстраивает отношения с Киевом, с Коломойским, с Днепром, всем чем угодно, пожалуйста.
Но когда вы говорили, что у ополченцев не так много сил, возможно ли это в свете ваших слов?
Ну, конечно, тяжело вести борьбу, вот имея поддержку, не имея базовой поддержки от серьезной страны и гаранта безопасности. Россия не является участником конфликта, и, так сказать, российские граждане, которые там находятся, находятся по доброй воле, да, то есть поэтому нужно понимать. Украина, как государство, которое признано мировым сообществом, имеет возможность получать соответствующую финансовую поддержку, вопросы гарантии безопасности, вооружения и так далее. Поэтому, конечно, в интересах бы, значит, ДНР и ЛНР было бы признание этих республик и возможности включаться за них. Вот, кстати, первый шаг признания паспортов был сделан, в том числе и отодвижение от, значит, ЛНР, ДНР от финансовой системы Украины, то, что произошло вслед за паспортами, это тоже следующий шаг России. Посмотрим, как эти ставки будут повышаться.
7373948, еще раз напоминаю, телефон нашего прямого эфира. Сейчас будем плавно закруглять с этой темой, будем закруглять ее с помощью ваших вопросов. Еще раз напоминаю, код Москвы 495, далее 7373948, ваши вопросы Никите Исаеву задаете именно по этому номеру. Также можете писать нам в Телеграме, говорит МСК-бот, говорит МСК, бот в одно слово латинскими буквами, пожалуйста, либо прислать сообщение на номер плюс 7 925 48 94 8. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, Никит, надевайте наушники.
Да. Алло.
Да, мы слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Антон зовут. У меня вот такой вопрос. Тут вот в связи с этой блокадой производства с углем выяснилось, что Донбасс там платил налоги на Украину. А насколько у них вообще вот эта война-то гротескно связана выглядит? Там, сколько они там еще друг другу платят, не платят?
Насколько они экономически завязаны друг с другом?
Да. Вот да. Кто оплачивает патроны с обоих сторон?
Ну, то, что патроны, я бы, наверное, даже начинал с угля. Кто, например, покупает уголь?
Ну, Украина покупала уголь на Донбассе, потому что Украина в недостаточной степени обеспечена возможностью приобретения угля и не выстроила торговые цепочки по этому поводу. Относительно того, почему все-таки ДНР и ЛНР платили налоги, или, так сказать, потому что ДНР и ЛНР, в том числе и России, признается как часть Украины. Более того, в Минских соглашениях воспринимается именно таким образом. И в связи с этим никаких вот разрывов базовых не происходило, потому что если бы Россия признала бы независимость, допустим, ЛНР и ДНР, как, допустим, Южная Осетия и Абхазия, это была бы другая политическая конфигурация, в которой бы по-другому велись бы переговоры в этом отношении. Поэтому здесь очень важно понимать, что Россия не пытается сейчас, так сказать, признать эти территории суверенными, и поэтому, естественно, они находятся внутри Украины. Но сейчас есть удобный повод назвать Украину самого зачинщиком вот этого отторжения ЛНР-ДНР после вот этой блокады. Мы же помним, как было с Крымом, да, когда была блокада Крыма, там, в том числе там, продовольственная и так далее, и тоже обвиняли, значит, электроэнергия, с чем пришлось вести электромосты и так далее. Поэтому, естественно, сейчас удобный повод обвинить Украину в том, что она сама отторгает эти территории, естественно, как
и
бы...
И научиться жить без этих связей.
И научиться жить без этих связей, в общем, Россия готова и способна помочь этим территориям.
Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Добрый день.
Да, говорите, пожалуйста. Да, вы в эфире. Выключайте приемник, потому мы слышим небольшое эхо. Говорите с нами по телефону.
Да, я отошел. У меня первый вопрос к Никите. Меня зовут Павел Румянцев.
Да.
Первый вопрос, как он считает, останется ли Украина в таком виде ближайшей, ну, не распадется ли она?
Да.
В ближайшее время. Первый вопрос. Угу. И второй вопрос уже там дальше не дозванивался. Когда новая Россия в Москве появится?
Спасибо большое.
Когда он представился, у меня почему-то было впечатление, что вы знакомы.
Нет, я не...
Теперь знакомы, хорошо.
Я не исключаю. Знакомство, это же не только личное, да, знакомство может быть там посредством социальных сетей. Ну, творческое тоже, да. Давайте я с Украины начну, чтобы прям вообще эту тему закрыть уже, и все, хватит уже.
Тем более такой вопрос, мне кажется, знаете, это вопрос философский, которым все задаются в этой теме.
Я считаю, что Украина, вернее, значит, сохранение Украины в нынешнем виде территориальной целостности и управления возможно, очевидно. Для этого Украина должна найти здоровый баланс и баланс в управленческой системе. Очевидно, Россия тоже заинтересована в понятной Украине, которая была отторгнута из российских интересов, но очевидно понимает, что власть в Киеве, как мы ее называем, должна иметь сбалансированный вектор, учитывающий интересы и Запада, и Российской Федерации. И если это произойдет, а я считаю, что такая воля у народа Украины и, опять же, гарантов безопасности на Украине возможно, то тогда будут проведены выборы, в рамках которых будет обеспечена целостность Украины. Если этого не произойдет, если пойдут перекосы, политические ошибки у господина Порошенко и киевского режима, как мы его называем, то, разумеется, распад Украины возможен, скорее всего, там западные части будут интегрированы в территории сопредельных государств, исторически имевших отношение к этим землям, имеется в виду там Румыния, Венгрия, Польша, соответственно, восточные части, юго-восточные части, там северо-восточные части, это, возможно, российские интересы, и центральная часть останется Украина, ну и она будет недостаточно, скажем так, дееспособна, удобно для того, чтобы удержаться. Поэтому я считаю, что задача Украины – находить этот баланс, а России в этом отношении помочь. Относительно новой России в Москве. Ну, Москва – это у нас и город, это и столица России. Безусловно, в Москве мы будем развиваться. Сейчас мы идем по пути контактов с общественными организациями московскими, которые готовятся выдвигать своих кандидатов в муниципальные депутаты в сентябре на выборах в городе Москва. Мы будем поддерживать, безусловно, часть кандидатов, в том числе и в некой протестной активности, потому что, очевидно, она в Москве назревает. Думаю, что в ближайшее время будет проведен ряд координационных советов по этому поводу, где мы выработаем позицию, с кем мы в этом отношении двигаемся. Движение это достаточно поступательное, Москва – особый регион. А во-вторых, ну, скорее всего, будут первые там какие-то акции, так сказать, ближе к майским праздникам уже, да, ну, когда очевидно, мы будем способны совместно выводить на улицы там достаточное количество людей.
Вот. Никит, я вернусь к тому вопросу, который задавал сейчас слушатель, на который вы отвечали в первой части. Он касается, вот как мне кажется, принципиально важного момента – самостоятельности киевской... киевской самостоятельности.
No.
Скажу так, за более чем 25 лет... У нас сложилось уже впечатление, что самостоятельности этой нет. И как тогда возможно сохранить какую-то самоидентичность при отсутствии этой самостоятельности?
Скажите, у России
и просто еще такой вопрос.
Да, да, да.
Вы говорили, что это возможно будет, допустим, при чьей-то помощи. Но как только кто-нибудь начнет помогать, неважно кто, все сразу начнут говорить... что, ах, вот, это вмешательство третьих сил, и нам это не нужно, и вот они работают по указке того или другого, и получается какой-то замкнутый круг.
Перед тем, как ответить на вопрос, можно, Саша, я тоже задам? Россия самостоятельное государство эти 25 лет?
Ну, конечно, мы существуем в каком-то, в мировом театре, я понимаю, но у нас есть, по крайней мере, какая-то внутренняя самостоятельность, и мы можем ответить себе на какие-то вопросы.
Но они тоже считают, что внутренняя самостоятельность есть, а мы считаем не самостоятельно они, потому что им денег дают, да? А кто нам дает денег за наш товар под названием углеводороды? Вот тот-то и обеспечивает нашу, в кавычках, самостоятельность. Поэтому говорить...
Но опять же, тоже важная вещь, как бы, что продавать. Если у тебя есть что продавать, да, возможно, ты, конечно, более независимый.
А, конечно, то есть если у нас, значит, есть нефть, которую мы, значит, еще замораживаем, то мы, значит, исключительно независимы. И, значит, если цена на нефть 100 и больше, то мы больше независимы. И тогда у нас мюнхенская речь. А если 50 и меньше, то мы менее зависимы. И тогда мы попадаем под санкции, и, так сказать, у нас возникает Крым в нашем составе. Да? Так вот, я хочу сказать, что, конечно, по Украине они... Ты очень правильно отметил, что самостоятельности больше, когда есть то, за счет чего эту самостоятельность поддерживать в экономическом плане. Очевидно, Украина такое государство олигархического типа с борьбой вот этих всех олигархов, которые перекрашиваются постоянно и так далее. Они все отлично все понимают, даже не спорят. Тот же самый Порошенко был при всех этих предыдущих президентах и министром там вроде иностранных дел, и секретарем Совета Безопасности, и министром экономики, и кем он только ни был. И, в общем, понятное дело, что никаких политических предпочтений у человека точно не существует. Но, конечно, она менее... самостоятельно, чем Россия, Украина.
Я бы даже... Давайте даже здесь поставим не Россию, а рядом Белоруссию.
Ну,
она и так рядом стоит.
Ну, и что, Белоруссия? Тоже абсолютно зависимое государство от того, кто дает им денег для того, чтобы обеспечивать их социально уродливую экономику, которая, так сказать, выдает, скажем, производителям действительно там поддержку, помощь, там, сельхозпроизводителям, там, промышленности и так далее, достаточно честно и эффективно. Но делать это за счет того, что получает либо прямые деньги, либо кредиты, либо, так сказать, возможность обрабатывать продукцию, которую мы не обрабатываем на территории Российской Федерации. А когда вдруг Российская Федерация ставит вопрос относительно, давайте все-таки поймем, что мы все в экономическом кризисе, и, так сказать, более-менее иждивенчески будем подходить к этому вопросу, батька бежит сразу, и, значит, в МВФ бежит, тире Америка, либо в Европейский банк реконструкции и развития, тире Европа, либо в Китай, либо в Иран, просит там соответствующих ресурсов, кредитов, ну, естественно, так сказать, дальше двигаться в том направлении, в котором укажут вот эти, так сказать, выдающие кредиты организации либо страны.
08 задает вопрос, я его немножко перефразирую, но смысл оставлю, да, просто не буду зачитывать. А может быть, в этом смысле кому-то интересна страна именно в таком виде? В виде того, что она непонятна, в виде того, что она нестабильна, в виде того, что она постоянно просит помощи или чего-то еще. Ну, одна страна, там, допустим, выгодна, я не могу говорить кому, да, конечно, адресата не знаю. Одна страна выгодна, да, потому что она вот, вот такая, Беларусь, она вот такая. И она выгодна, и она понятна, и все интересно, и никаких проблем нет. Может быть, Украина вот в том виде, в котором она сейчас существует, тоже кому-то нужна?
Или ну, нет? Она, конечно, нужна как в том числе один из очагов нестабильности вокруг Российской Федерации. Точка подрыва и замороженный конфликт. В числе таких, как Приднестровье, Нагорный Карабах, Грузия, Южная Осетия, Абхазия, Абхазия, террористические группы в Средней Азии, сдвинутые к западным российским границам войска НАТО сейчас. Та же самая Беларусь, о которой мы сейчас говорили, раскачивается именно в этом направлении. Поэтому, разумеется, когда вот мы говорим, какая будет война, да, если она будет, не будем же мы ядерными там бомбами кидаться. Да. Да? Очевидно, я надеюсь, что благоразумие у руководства наших стран будет, ну, вот, поэтому война – это одновременный подрыв вот этих всех точек. Вот и вся ситуация, почему нужна Украина.
Сейчас новости, потом вернемся.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
17 часов 35 минут, мы продолжаем. В моих, напротив меня у нас в гостях, в моих гостях, хотел сказать, присвоить себе лавры, в наших гостях, Никита Исаев. Никита Олегович, еще раз вас приветствую. Директор Института актуальной экономики, лидер движения «Новая Россия». Такими скинутыми в победном, на таком клинче руками приветствует всех.
«Спартак», наверное,
Никита.
Проиграл.
Да?
Я не знаю.
Я тоже знаю. Давайте мы продолжаем. Мы завершили такую большую украинскую тему сейчас в этом эфире, и я хочу перейти к экономике. К экономике, потому что от вас, знаете, как от корреспондента получить самую свежую информацию, вы за эту неделю были на, я бы не сказал, прям вот знаковых экономических мероприятиях, но это, я так полагаю, исключительно внутренние экономические такие площадки, на которых, возможно, даже и что-то интересное проходило, потому что мы такие, мы вот среднестатистические люди, мы от экономики где-то далеко.
Маленький.
Мы, да, мы маленькие. Маленькие. Мы в экономике люди, которые в экономике что знают? Что гречка должна дешево стоить, и бензин бы желательно не дорожал. Ну уж позвольте мне такую, да, там так, вот так сильно утрировать, но тем не менее, да, в общем и целом ты понимаешь, что, наверное, это так. До тех пор, пока у человека есть холодильник с едой, и до тех пор, пока он заправляется горючкой, он понимает, что в экономике все хорошо. И неважно, санкции там, не санкции, есть кризис, нет кризиса. Вот это его главные показатели. А что говорят на площадках в Нижнем Новгороде, что говорят в Сочи, что это были за площадки? Буквально коротко, чтобы мы понимали.
Ну, у меня возникло ощущение, что в Сочи была площадка под названием сказать, кризис закончился, деньги есть, впереди светлое будущее, а экономика перенастраивается, значит, нефть растет, рубль крепчает, солнышко светит, что-то блестит.
Или лето скоро, да.
И лето скоро, и кто-то к нам летит.
Да.
Ну, очевидно, в информационную повестку сейчас вбрасывается обществу понимание того, что кризис закончился. Для чего это происходит? Я пока не могу ответить, наверное, потому что, в принципе, начался президентский избирательный цикл, по большому счету, и повестка, она должна быть таковой. И в рамках этой повестки, тем более с учетом того, что, по ощущениям, такая закрывается система президентской кампании, да, то есть вот там был вброс относительно того, что, значит, против Путина пойдут Жириновский, Зюганов и Явлинский, да, то есть унылое а-ля-ля, вот это все, которое, значит, не составит, разумеется, никакой конкуренции, даже мнимой как таковой. Поэтому обществу сейчас нужно давать положительный какой-то эффект и динамику. При этом, мне кажется, это немножко ошибочная история по следующим причинам. Первое. Если можно говорить о некой стабилизации ситуации, это связано с тем, что нефть у нас действительно сейчас 57, да, и мы вроде как там привыкли к тому, что если там она не 40, а там 57, то у нас даже какие-то излишки появляются, эти излишки направляются, правда, не в экономику, не в реальный сектор, а обратно, да? Не даже откладываются, а только лишь в резервный фонд, понимая, что, я не знаю, может, мы должны в этот резервный фонд обязательно вкладывать с момента того, как Кудрин придумал придумал все.
Но это. Он же, ты, вы помните, он прохудился немножко, этот резерв.
Ну, он не даже прохудился, с учетом того, что если бы мы по 40 бы держалось бы нефть сейчас, он закончился бы в первом полугодии нынешнего года.
Да.
Сейчас, очевидно, он там еще и прирастает. Вопрос, зачем прирастать, когда у нас золотовалютных резервов 400 миллиардов долларов, у США 150 миллиардов долларов. Внимание, вопрос, зачем нам такие резервы, которые мы не можем... Мы все думаем, вон этот... Титов направил на этой неделе Путину концепцию свою очередную, переработанную значит, стратегии роста, где, говорит, надо напечатать там 7,5 триллионов рублей в течение 5 лет. Внимание, вопрос, зачем печатать эти 7,5 триллионов рублей, когда они, по сути, есть, эти деньги, в наших золотовалютных резервах. Мы их держим под 0,18% годовых. При этом сами размещаем свои евробонды по 4,75%. Вот и, внимание, вопрос, зачем нам занимать где-то еще сейчас деньги, когда у нас есть свои под 0% содержащиеся там. В связи с этим нам что-то показывают. Да? При этом вчера, например, я вот встретился с Пашей Грудининым, который директор совхоза имени Ленина. Да? Я говорю, ну как посевная? Он мне говорит, слушай, нам денег еще никто не дал, нам обещали по 5%, да? Получили только крупники, и все. Мы не получили посевной денег вообще никаких. Мы говорим, хорошо, можем мы сейчас закупим за свои, а потом получим возврат, так сказать, вы нам прогарантируете, что вы, когда бюджетные лимиты свои согласуете? Им говорят, нет, так нельзя. То есть получается, что финансовый год с посевным годом просто не стыкуется, да, как не таковой. И людям, получается, приходится брать под 15-20% кредиты и строить какую-то ситуацию, вытаскивать, а потом за них отчитываются, что у нас сельское хозяйство растет. Вот и печальная история.
Закрываться приходится еще и по 5, и то не факт.
Совершенно точно. Поэтому да. Получается, что вот мы действуем ровно таким образом относительно других показателей. Сколько мы сейчас пытаемся, значит, опустить наш рубль, да, потому что люди стонут и говорят, секундочку, да, это все, конечно, хорошо, замечательно, но что у нас рубль крепнет, да, но мы же, так сказать, в магазинах-то наблюдаем, что цены не снижаются в связи с этим обстоятельством. Более того, продолжают расти во многих сегментах. При этом растут же тарифы там ЖКХ, растут тарифы на там грузоперевозки, растут потребительские цены, растут с 1 января там, тарифы на общественный транспорт и так далее, и так далее, и так далее. То есть акцизы растут, бензин растет и так далее. При этом получается, ну тогда снижайте и там цены каким-то образом, если у вас все так стабильно в этом отношении. Если у людей реально падает, реально располагаемые доходы населения, ну, так сказать, каким-то образом направьте деньги в экономику, чтобы, так сказать, средняя зарплата каким-то образом росла. А отчитываться только о макроэкономических показателях, что у нас снизился дефицит бюджета, что у нас, значит, повысилась нефть. Да нефть не у нас цена повысилась, а она просто на международных рынках повысилась в силу ряда обстоятельств. И то замирает до момента, пока Трамп не поймет, что делать с этой нефтью, со своими нефтепроизводителями. Вот, собственно, и все. Поэтому опасная вещь. Я считаю, что необходимо сейчас вот эти экономические программы, которые у нас анонсируются в огромном количестве, к маю, как я понимаю, будут предложены на утверждение президенту Российской Федерации, ну, надо что-то показывать. А то я вот то и слышу, там, втихаря Кудрин что-то делает без каких-то контуров программы. Стратегия роста в очередной раз направлена.
Мне кажется, или показывать-то нечего. Можно вот ту самую паузу, которую вы говорите, взять, сказать, что пока еще не знают, что с нашей нефтью делать. И это единственный плюс. А как бы прям
ну, вот конечно, реального вот Орешкин, шага нет. Орешкин заявил перед экономическим форумом в Сочи, он сказал следующее. Дорогие товарищи, российскую экономику спасут инвестиционные якорные проекты. Но мы слышим тысячу раз. У него же 100 дней закончилось, как он заседает на своем посту. 30 ноября Максим Орешкин, министр экономического развития, уже работает. Но пока, вот, кроме того, что часть функций от Минэкономразвития будет передана Минфину, а это подтверждает мои слова, которые она говорит, Москва говорил в первый день его назначения, официально здесь у вас это проходило, что вообще его назначили, скорее всего, для того, чтобы объединить эти два замечательных ведомства. Министерство экономического развития, при том, что развития экономического нет, и Минфин. Если вот для этого, ну, ребят, создайте комиссию тогда и объединяйте, да, и скажите, у нас нет... экономического развития, мы ждем, что там с нефтью. Да, ну и тогда что-то будет делать. А пока ничего нам не явили по этому поводу. Да. Хотя наработки у Минэкономразвития, очевидно, есть, потому что в течение того времени, пока у нас был кризис, не было кризиса, эти наработки стекались, и зарубежные наработки и так далее, они есть, просто они всегда зарубались Минфином под названием «денег нет», поэтому, собственно, наработки ваши не нужны. Идем по тому пути под названием «пока нефть дешевая, прожираем резервы, потом снова копим». Вот так наша экономика работает.
65-й спрашивает, а Кудрин – это друг России или враг России?
Я вижу, как... Слушайте, с учетом того, что Кудрина сейчас пытаются нам представлять оппозиционером, тут Кудрин вопрос по Крыму поставил, да, потом еще сказал, что, возможно, непрозрачная была сделка по Роснефти, то, мне кажется, из него сейчас врага хотят делать. Но враг-то имеет свои какие-то определенные... Нет, определенные интересы в обществе, то есть есть враги, которые любят врагов, разумеется, да. Но мне кажется, это сложно будет из Кудрина сделать политического такого врага, который будет, так сказать, печеньки у Госдепа брать, да, потому что, ну, понятно, что он настолько аффилирован там исторически, он же и зам руководителя экономического совета при президенте, он пишет по поручению президента программу, поэтому вряд ли...
При том, что к его сторонней и порой противоположной экономической позиции всегда прислушивались.
При этом я хочу сказать, что Кудрин тот, который сейчас, и Кудрин, который создал экономику, да, вертикально интегрированную с госкорпорациями, уничтожил малый и средний бизнес за счет того, что ввел вот эти непонятные, значит, прогрессивные налоги, сборы и так далее. Кудрин, который отправил все деньги, осушил экономику за рубеж. Кудрин, который обеспечил монетизацию льгот, так сказать, подставив население, которое было там социально необеспеченным. Кудрин, который...
Перезапустился Кудрин.
Да.
Перезагрузился.
А потом в 2011 году сказал, не надо увеличивать военный бюджет, товарищи, я пойду, пожалуй, отдохну.
У вас вопрос, который, вы знаете, в экономике, наверное, ставится в конце для того, чтобы четко понимать человеку. Кризис, который коснется непосредственно кошелька вот простого человека. Угу. Где-нибудь лучше в регионе, не в Москве, не в Питере, лучше в регионе. Он еще впереди или он закончился? Потому что если говорить о том, что было, мне кажется, его и не было для простого человека. То ли жирочек люди себе там поднаели, и он не сильно их пробил.
Зарплата 10-12 тысяч нормально?
Ну, она и не уменьшалась, вы понимаете?
Вот нет, раньше это было 200 долларов, даже не 200, а 300-400 долларов, а сейчас это 150 долларов.
Человеку, который никогда не менял свою зарплату в доллары, это не важно.
А у человека на 50% в магазине цены выросли.
Вот это важно.
Важно,
вот,
конечно.
Вот здесь, да.
Конечно,
вот
у него просело все. У него жировки эти приходят, или как они называются, за свет, за газ. У людей сейчас под 50% уходит на еду, просто банально на еду. А еще там 25% за квартиру. А где еще остальное что брать? Вот, внимание, вопрос. Вот сейчас вот этот дальневосточный гектар, говорит, отлично, с почтой банк,
Почта-банк,
да, значит, договорились, что будут давать на восточный гектар 300, по-моему, 500 тысяч рублей целевого кредита. И что ты на эти 300-500 тысяч рублей там сделаешь?
Даже барак не построишь.
Барак не построишь.
На Дальнем Востоке, тем более.
Тем более на Дальнем Востоке. Ну и, внимание, вопрос, и что это? Это профанация какая-то? Или денег нет? А если у нас Сбербанк показал прибыль сейчас в 2,5 раза выше, чем в прошлом году, и стал самой капитализированной компанией, обогнав наши нефтяные, Роснефть, нефтегазовые, Роснефть и Газпром. Внимание, вопрос. Есть деньги у Сбербанка?
Как с экономикой дела, да?
Конечно, то давай. Есть деньги у Веба, да, который называет стадион ЦСКА своим именем, полагая, что списывая достаточно серьезные десятки миллионов евро, долларов, которые были вложены в этот стадион. Внимание, вопрос. Направьте эти деньги людям для того, чтобы они могли каким-то образом в этот экономический непростой период, либо найти работу, либо, так сказать, снизить те же самые тарифы, от которых они страдают в этом отношении. Тогда это будет честно, тогда будем говорить, кризис прошли. Если вопрос, что будет дальше, будет зависеть только от цены на нефть и от активности против нас международной повестки. Вот, собственно, все. Санкции-то это ж ничто, по большому счету.
Все видели прекрасно, как влияет цена на нефть, на цену на, ну, на бензин, на строительные товары, кто делал ремонт в 2014 году, на технику, на еще что-то. Если вдруг цена все-таки на нефть повысится, мы увидим такой же скачкообразный, но только в обратную сторону прыжок цен?
Нет, нет.
Почему?
Ну, потому что психология такая.
Все привыкли, так и оставим?
Ну, конечно. А как это? Ну, у нас нет здоровой конкуренции.
Ну, просто любой человек этого ждет. То есть мы понимаем, что раз раньше, я прошу прощения, да, там я просто делал ремонт в 2014 году, я понимаю, если раньше труба немецкая стоила, да, там, грубо говоря, я сейчас не помню цен, говорю наобум, 100 евро, да, потом она стала для меня, ну, переводим на рубли, с 50 рублей она стоила для меня стоить 80 рублей. Угу. Сейчас мы возвращаемся к той же цене на нефть, к тому же курсу. Почему я не получаю трубу, опять же, по 50
объясняю,
рублей?
Объясняю, потому что снижение цены происходит при конкуренции, согласен? Когда есть спрос, предложение, которое балансирует эту цену. В тот момент, когда экономика огосударствовлена, когда она управляется государственными компаниями, по государственному заказу, когда частный сектор минимален в этом отношении и не обеспечивает эту конкуренцию, то, разумеется, цену снижать государство не будет, потому что ему нужно затыкать свои дыры, платить зарплату, там, так сказать, отчислять деньги в бюджет. Ведь мы же ругаем, что «Газпром» дивиденды не платит, там 150 миллиард, 175 миллиардов рублей должен был направить, но не направляет. Вот сейчас, соответственно, эти цены будут держать. Все же привыкли. И русский человек, мне кажется, не поймет, что если еще снизить цены, скажет, что произошло, кто-то нас хочет наобмануть.
7373948. Вопросы по экономике. Я Никита Исаев у нас в студии. 7373948. Телефон нашего прямого эфира. Код Москвы 495. Вы пишете нам в Телеграме, говорит МСК Бот. Вы пишете нам на смс-портал, номер которого плюс 7-925-48-948. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый вечер. Да. Сергей Алексеевич зовут.
Да, Сергей Алексеевич.
Такой вопрос. Вот утверждение из коридоров власти с активным использованием средств массовой информации о том, что в экономике у нас вполне все неплохо. Разве это может дать положительный эффект к предстоящим президентским выборам? И как вы думаете, вот если претендентами на пост президента будут все те же Зюганов, Жириновский и такие же 100% обреченные, не связано ли это с тем, чтобы не допустить в России повторение эффекта Трампа?
Спасибо. Мне кажется, вот судя по словам Никиты, этого не будет, да, если я правильно вас выслушал. То есть это уже изжило
себя. На первый вопрос, влияет ли эффективно положительная повестка об экономическом развитии на выборы или наоборот? Ну, повлияло же на выборы думские, да? Нам же рассказывали, что все хорошо в течение всего лета и вот 18 дней в сентябре. И у нас оглушительная победа партии власти «Единой России», которая теперь не просто контролирует Государственную Думу, а сделала ее однопартийной фактически, да? Относительно того, значит, почему закрывается система, в том числе, ну, как бы информация, которая идет, что закрывается система, и в этой закрытии системы, так сказать, чтобы не допустить некоего Трампа, да, ну, мне кажется, в России, очевидно, сейчас запроса на Трампа в том виде, в котором США его не существует, потому что Трамп – это выбор протеста, скажем так.
Но за Жириновского же кто-то голосует.
Нет, это не Трамп.
Он даже какой-то порог преодолевает.
Нет, это не Трамп. Жириновский — это политический клоун, шоумен, человек, который отрекается, абсолютно беспринципный с точки зрения политики, и люди, которые за ним наблюдают, не наблюдают за тем, что он по сути говорит, потому что он всегда говорит разные вещи, им нравится, как он это говорит. Нравятся эти анекдоты, и нравится, что он фактически единственный политик в стране, который интересен. Все остальные унылые и, хотел сказать, еще, но не буду говорить про коллег вот каким-то таким образом. Только поэтому он что-то и набирает, а по сути сейчас он не представляет никакой понятной политической силы, поэтому Трампа в России сейчас никто не хочет. Путин закрывает эту систему или пытается закрывать эту систему по одной понятной, простой причине, потому что есть определенные международные вызовы и угрозы, которые могут раскачать ситуацию. Мы помним, как было 100 лет назад, когда мы эту систему решили не закрывать. Никто Владимира Ульянова Ленина в течение лета, когда он устраивал там свои путчи летом еще 17-го года, никуда не сажал, писали о нем приличные вещи. Он спокойно сидел на конспиративных квартирах, и все. И после этого воззвал всех в сентябре и в октябре. Ребята вышли на улицу и забрали власть, а после этого устроили разгон учредительного собрания, красный террор, гражданскую войну, и дальше, так сказать, по накатанной 70 лет нам вот этого всего, где мы с вами находились, и что нам сейчас еще и прославляют.
7373948, здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Валерий.
Да, Валерий.
Ну, 70 лет, я сказал бы, не очень плохо это было. Почему-то это сравнивают все время только с началом революции.
Валерий, я уверен, что вы когда звонили, у вас был другой вопрос, потому что буквально только
хорошо,
что...
к вопросу. Просто, немножко ответить в этот.
Да.
Вопрос, такой, что... как вы считаете, что... наши, те, кто нас кормят, на земле люди работающие, да, вот вы сказали, что совхоз Ленина не может кредиты получить.
Так.
Не должны ли банки просто хранителями денег быть, а не торговать ими? И только тогда, когда будет землепашец первое место занимать и кормить нас, а банкиры будут просто деньги сопровождать и за эту зарплату получать, тогда все наладится.
Так это вы Трамп, Валерий, по большому счету. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Сколько вам лет есть?
50.
50. Я просто пытаюсь понять, когда вам было хорошо в Советском Союзе. Давайте отвечу, да.
Единственное, я бы, может быть, поправил. Человек, который нас кормит, это не землепашец, я боюсь, сегодня.
А кто? Хлебороб?
Или дама из продовольственного магазина?
Нет, тот, кто умеет сверлить дырки в землю, желательно поглубже, и что-то оттуда доставать.
А вот Валерий правильно говорит, что именно таким должен стать условно хлебопашец. Да? Вот 100 лет назад наша экономика на 85% была аграрной страной. Да. Да, понятно, что сейчас ситуация несколько иная, но я считаю, что сельское хозяйство может и должно стать драйвером, одним из драйверов российской экономики.
Просто исходя из территории и ее количества.
И ее возможностей, мы, по большому счету, так сказать, можем быть той самой житницей для Европы и для всего мира, очевидно, которой мы были. Тем более, ну, даже несмотря на то, что нашу территорию, я Украину воспринимаю как нашу территорию, от нас отторгли. А это вот является самой богатой с точки зрения там, питательных веществ, почвы, чернозем и так далее. А в связи с этим я хочу сказать, что, ну да, конечно, очевидно, банки должны иметь соответствующие государственные программы, которые позволяли бы и обеспечивать защиту этого кредитования, и, естественно, работать в этом направлении, а не быть вот той кубышкой, в которой эти деньги находятся, и эти деньги они не продают даже, они держат их у себя, потому что учетная ставка Центрального банка позволяет им, в общем, неплохо себя
не терять.
В этом отношении себя чувствовать. Поэтому реальный сектор не развивается. Относительно того, что мы хорошо жили в Советском Союзе. Ну вот Валерий, которому 50 лет, застал так называемый застой, да, который нам сейчас выдают за всю вот эту эффективную советскую модель экономики. Когда нефть, если пересчитать на, так сказать, сегодняшний доллар, скажем так, примерно так и стоило, когда 100 вот у нас была, и поэтому мы могли себе позволить и колбасу за 2,20, и санатории, профилактории, куда он ездил со своими родителями.
Заниматься внутри своими делами.
Ну, все правильно, да.
А точно так же, как и сегодня покупали, да, не сегодня, а в конце 2010 года две машины покупали.
И произошло примерно следующее, когда эта нефть закончилась, ее цена, вернее, закончилась, и вот этот замечательный Советский Союз, который был планово-убыточный по своей сути. Поэтому, естественно, если у нас есть нефть там по 100-150, а тогда она там, ну, условно, там 30, да, когда там разборки на Ближнем Востоке проходили, арабо-израильские войны и так далее, то, конечно же, была возможность обеспечивать вот этот застой, и был некий такой общественный договор между обществом и властью, который сказал, вы нам не мешаете управлять вами, так сказать, вот мы постараемся делать это максимально корректно, а вы, так сказать, не шумите, не устраивайте Новочеркасск или там не смотрите в Венгрию и в Чехословакию, которые там, значит, не очень хотят советской власти. Поэтому этот договор распался в связи с той же самой ценой на нефть.
89-й, Никита, вас говорит, что вы далеки от бизнеса в принципе.
Давайте.
Говорит по своей отрасли, правда, ее не называет, но попробуем сфантазировать. Да? Говорит по своей отрасли 89-й. Все участники рынка реализуют продукцию по близкой к себестоимости цене, а иногда и в минус даже. По смежным отраслям та же ситуация. Конкуренция стремительно убивает бизнес. О какой госмонополии вообще речь? Ну и, соответственно, Макс Беркович говорит, что вас подобные слова лишь отдаляют от этой темы.
Какие выводы делают люди? Да. Я не понял, правда, о каком моем заявлении он сообщил. Я не очень понимаю, что он хочет сказать тем, что продают близко к себестоимости, а иногда в минус. Я не спорю. Тот же самый гособоронзаказ, о котором мы говорим, он работает там в 2-3% доходности всего как таковой. И, может быть, и правильно, что государство поджимает все это дело. Относительно того бизнеса, о котором мы говорим, конечно, сложно говорить о том, что он имеет в виду, но есть бизнесы, где... Да, супер доходные, там, ритейлерские бизнесы и так далее.
Кондитерка.
Кондитерка, наверное, да.
Я шучу, да, это узко.
Я не готов комментировать, потому что я не очень понимаю, к чему он привязался в моем высказывании и, так сказать, в чем меня обвиняет, вот приводя этот аргумент.
Давайте еще один вопрос, я думаю, мы успеем принять. 7373-948, здравствуйте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте.
Да, говорите,
я бы вот хотела спросить у вашего собеседника, почему вот все говорят, что при коммунистах, ну вот до 90-го года...
Вы затронули, чувствуете, да, тему какую?
Тоже на нефти все держалось. 10% от бюджета составляли доходы на нефть и газ, а сейчас 60%. И зачем это все сравнивать?
Отлично.
Это действительно вранье.
Да. Да. Да, спасибо.
Вот это
я
вот вранье,
которое... Я не помню цифр, честно,
вот это вранье, которое рассказывают вам. Про 60% сейчас нам рассказывают, что гораздо меньше, по-моему, там 30, что-то такое. Относительно 10 в Советском Союзе. Тогда объясните мне, почему 13 сентября 1985 года, когда Саудовская Аравия ввела, отменила квоты на добычу нефти, нефть упала в два раза, а еще в течение полугода еще в два раза, итого в четыре, и Советский Союз пошел в эту самую перестройку, открытость, там, гласность, демократию, и завалился в какой-то момент, потому что не смог обеспечивать свою плановую убыточную экономику, которую мы не смогли перестроить на рельсы в момент предложенных косыгинских реформ, которые в 1979 году стало использовать Китай, и где Китай сейчас находится, в 9 раз обгоняя Российскую Федерацию, не завязанный на нефть реально, а мы, соответственно, находимся в том месте, в котором мы находимся. Поэтому вот эти сказки, которые вам рассказывают сейчас по телевизору и рассказывают, что Советский Союз – это хорошо, то вот я считаю, что вам нужно перепроверять ту информацию, которую вы получаете.
Это про 10%. 7373948, даже еще один звонок, короткий, я думаю, успеем принять. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло. Здравствуйте. Возможно ли у нас в стране мобилизационная диктатура без социальных всплесков и последствий?
А на чем основанная у меня сразу как бы диктатура, хочется спросить? Она какая? Она военная, экономическая? О чем вы говорите?
Мы аргентинский просто... вариант. Как только демократы пришли к власти, они навязывали аргентинский вариант, где за $5...
Хорошо, ну какая-то политическая тогда, скажем так.
Ну, я считаю, что возможен. Говорить. Более того, скорее всего, возможно и необходим перед возможной впереди войной. Поэтому мобилизационная экономика и мобилизационное управление, возможно, потребуется. В том числе вот эти вот зачатки того, что мы сейчас наблюдаем в избирательной системе, это тоже отголоски этого подхода. Я, кстати, не считаю это там исключительно неправильным. Я считаю, что в угоду государственных интересов мы должны иногда чем-то поступаться.
Я благодарю нашего гостя в первую очередь, Никита Исаев. Спасибо вам большое. Директор Института актуальной экономики, лидер движения «Новая Россия». Меня зовут Александр Капков. Программа «Пиджаки» закончилась. Пока.